Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях старший священник Спаса Елеазаровского женского монастыря, что в Псковской области, иеромонах Серафим Козулин. Также отец Серафим – настоятель восстанавливающегося храма Рождества Христова поселка Красиковщина, тоже Псковского района. Угу. Отец Серафим, давайте начнем с монастыря.
Давайте.
Это в двух словах. Существует мнение, что быть духовником женского монастыря – это что-то такое, прям как в рай попасть. Тут тебе пирожки, тут тебе борщ. Я сейчас скорее шучу. Но, с другой стороны, да, те, кто, более-менее сталкиваются с этим, говорят о том, что это очень тяжелое послушание. Вот расскажите, как у вас складывается на вашем поприще?
У нас, слава богу, духовник опытный человек, игумен Спиридон, настоятель Никандровой пустыни. Он монах Псково-Печерского монастыря изначально. Воспитанник отца Иоанна Крестьянкина. Потому он нас, как мы называем, говорим между собой, разгружает периодически духовно. Духовно.
Заземляет.
Помогает, да, вот, мирит, когда там что-то у сестер возникает, какие-то трения, неизбежные трения в любом обществе. И нам, священникам, тоже вот, дает грамотные советы и просто даже своим присутствием, своим появлением. Безусловно, послушание непростое, связано в первую очередь, конечно же, вот момент психология женская, наверное, да, и особенно, когда их, например, 50.
А большой вообще монастырь?
50 сестер на сегодняшний день. Монастырь в новейшей истории восстанавливается с 2000 года. Большой поток паломников приезжает, и сестры разные, начиная от ученицы 8 класса и заканчивая схимницами, которые уже, к 90, за 80. Вот, конечно же, у всех разные судьбы, разные характеры, да, и монастырь – это вот училище благочестия, где нужно научиться, деятельному смирению друг перед другом, да. Вот это образец, конечно, монахи должны быть образцом для мирян, а для монахов образец, как святые отцы говорят, это ангелы. Мы же люди грешные, все равно тут по земле ходим, вот, сталкиваемся, так вот. Бывают какие-то и потяжелее конфликты, бывают полегче. Ну, ничего, с Божьей помощью. Есть поговорка такая смешная между священниками женских монастырей. Говорят, что 5 лет, если продержишься, то мытарства открываются. Вот мы к этому и стремимся.
Что значит мытарства открываются?
Не будут испытывать, да, после смерти, да, демоны тебя не будут истязать за то, что там было какое-то, да, вот в жизни нашей какие-то оплошности, только лишь за то, что ты 5 лет выдержал там. Ну, это, конечно, шутка, но
она... Каждой шутки.
Но она отражает отчасти, сложность именно устроение женской души и взаимоотношения в замкнутом коллективе монастырском.
А вы старший священник и помощник духовника, да?
Да, отца Спиридона. Ага.
А сколько еще там священников?
Еще, слава богу, у меня есть собратья, помощники, отец Герман. Это у нас... остальные священники все женатые. Отец Герман и отец Кирилл и диакон Максим. Отец Герман, он человек с богатым опытом, прошел чеченскую кампанию, потом после войны жил на Соловках 4 года.
Он военный?
Да, в прошлом военный. И сейчас он окормляет именно наших десантников духовно, работает на этой ниве. Тем более, что те, кто служили, знают, что вот момент прихода человека в армию, там происходит переосмысление ценностей, переоценка своего взгляда на этот мир и отношение к родителям, и взаимоотношения между друг другом. И, конечно же, необходимо, чтобы в этот момент рядом оказался тот, кто бы тебе из своего опыта, из своего багажничка бы немножко достал, да, и подсказал. Отец Герман таким человеком является на сегодняшний день в Псковской дивизии десантной.
Прям вот в знаменитой Псковской дивизии.
Да, да, он вот там штатный священник, ребят сопровождает везде, на учениях, на боевых выездах, он всегда с ними рядом, и, конечно же, вот своим таким усердием он снискал к себе уважение и со стороны простых солдат, потому что он с ними очень много времени проводит, с любыми, и с верующими, и с неверующими. Хочешь поговорить, побеседовать, в рамках это будет исповедь или просто личная беседа, вот, ему доверяют, к нему идут. И руководство, командование тоже очень полюбили. И благодаря его примеру, образцу, у нас, слава богу, на Пасху, на Рождество стабильно все к нам в Елизарово на службу.
Вся Псковская дивизия.
Ну, вся не может там войти, конечно. Те, кого отпускают, приезжают. И очень приятно, отрадно видеть. Мы недавно покрестили прям 25 человек нового призыва одновременно, ребят. Вот, это прям ощущение такое непередаваемое, потому что и мальчишки сами сияли и светились. Вот. И, конечно, для нас это огромное утешение.
А вот так вот для обывателя вопрос задам для себя. А есть ведь что-то общее, да, между армией и монастырем?
Да, конечно, есть внешние формы, общее устроение, да, внешнее. Ну и от этого внешнего и внутреннее единственное только то, что... Монастырь можно назвать еще духовной армией, вот, потому что если, допустим, в армии человек, он может жить с любыми мыслями, и никто как бы вот не будет лезть к нему в голову, да, но в монастыре, если ты будешь принимать неправильные помыслы и мысли, то не продержится человек, потому что там именно брань идет духовного уровня, да, и человек уходит. Ну, бывает, к сожалению, так, что уходит уже после того, как принимает монашество, не справляется со своими помыслами, со своими чувствами, они его изнутри разбивают. И момент такой еще, что в армии можно выйти на пенсию за штат, монах никогда за штат больше не выйдет. Однажды приняв на себя обеты, да, он уже все обещал Богу, и это навсегда. Такая вот небольшая разница и схожесть одновременно. Конечно же, основные такие вот внешние черты для, допустим, человека, живущего в миру, они могут быть понятны. Во-первых, это младшие подчиняются старшим, да, и благословляются от старших. Старшие несут на себе ответственность за то, чтобы руководить младшими правильно. Значит, ну, это дисциплина, это распорядок дня, но это все лишь... Опять повторюсь, внешние формы, да, вот, а внутренний, конечно, монах, он призван к тому, чтобы очищать внутреннего человека от неправильных мыслей, от неправильных чувств, скинуть с себя вот эту ветхую одежду, которую он в миру там надел когда-то на себя, да, вот, от этого он должен освободиться. И, ну, слава Богу, так вот нынешнее монашество, оно, во всяком случае, не безнадежное. Хотя, и опять-таки вернемся к поговорке, к народной, что... Мир народил, тем и Бог наградил. Ведь люди в монастырь приходят не с другой планеты. Они вот из этого мира выходят и с этими же страстями, с этими же мыслями и чувствами, которые приобрели здесь, и с добродетелями тоже. И все это несут с собой в монастырь. И потому, конечно, когда в Печорах вот старцы спрашивают, для чего ты пришел и что ты умеешь? Если человек начинает перечислять свои навыки вот, мирские, да, и говорит, что я вот хочу делать в монастыре это, то, ему будет очень тяжело, потому что в монастырь надо идти с мыслями, что самое главное – это не то, что я умею вот, мирские навыки, а то, чтобы я научился жить по-христиански, учась от тех, кто уже там находится там, да, какое-то время и достиг каких-то духовных высот. То есть нужно вот все то, что я, отбросить и сказать, помогите мне вот подняться духовно, да, тогда такой человек будет иметь успех, и ему будет в монастыре легко, наверное, да, я думаю, так. Исходя из своего вот какого-то маленького опыта, для меня монастырь – это не тяжелое бремя. Я вот как в своей среде нахожусь.
А вот вы сказали про распорядок. А какой вообще распорядок в монастыре?
Ну, если говорить о нашем Елизаровском монастыре, сестры у нас подъем в 6 утра, в 6:30 мы начинаем утренние молитвы в храме, они плавно переходят в полуношницу, после полуношницы, значит, совершается, как правило, акафист, матушки уже по желанию читают акафист святому того дня, который вот память себе совершается в этот день. И уже дальше божественная литургия, служба заканчивается где-то в районе 10-11 утра. Значит, легкий завтрак, все расходятся на послушание. Если у кого-то послушания такие, что он потом не сможет пойти обедать, например, это летом в поля уходят, да, сестры в свое хозяйство, то он может пообедать сразу там, в 11 утра и уходит уже до вечерней службы на послушание. Если, допустим, опять-таки по сезону, по погоде, так что, допустим, надо уборка сена, да, или еще что-то, то тогда, ну, на вечернюю службу не обязательно всем идти, надо доделать дела. А так вечерняя служба начинается в 5 часов вечера и заканчивается в районе 9:30. Уже читается там же после службы монашеское правило, вечерние молитвы, все расходятся по кельям. Но бывает так, что у некоторых еще ночные послушания есть какие-то. Вот. Кто-то, допустим, на скотном дворе ночью следит за хозяйством, да, кто-то должен приготовить для повара, начистить овощи на следующий день. Ну, там, кухонные работники, вот, они приборочку, все вот, как бы такое вот оно обыденное, но есть у нас свое расписание, составляется на неделю, где периодически меняются послушания, но есть и послушания у некоторых сестер фиксированные, которые годами. Но это, как правило, такие должности, как помощник настоятельницы, например, да, благочинная, например, эконом монастыря, снабженец, это уже вот люди годами прикреплены к этим послушаниям. Но к ним, к этим послушаниям еще в довесок дается клиросное, например, послушание. То есть человек может быть благочинным помощником настоятельницы, и в то же время ему периодически на неделю назначается, например, что он певчий в храме, да, или чтец, или там на кухне какое-то послушание несет. Так что, ну, вот оно так вот организовывается, и, естественно, без элементарного послушания, без элементарного подчинения и уважения друг к другу жизнь монастырская не может строиться.
И как-то еще очень мало времени для сна, мне показалось.
Ну, есть немножко такое, да.
Вот. Отец Серафим заулыбался, видимо, наболевшим.
Ну да, это вот любимое такое занятие, вздремнуть где-нибудь.
Стоя.
На ход ноги, ага. Ну, ничего страшного. Выспимся, потом так, в вечности там будет возможность отдохнуть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях иеромонах Серафим Козулин. Отец Серафим, давайте поговорим о храме.
Давайте.
Потому что помимо вот вашего основного, или, не знаю, ну, наверное, все-таки основного послушания, да?
Они, наверное, теперь для меня уже равносильные послушания, потому что и служба на этом приходе, она вот началась именно с того, что отец Нил там служил около 20 с лишним лет, иеромонах Нил, теперь он насельник Сретенского монастыря, Ставропигиального, который в городе Москве находится. Вот. Отец Нил, он по состоянию здоровья вынужден был оставить свой приход, и, слава Богу, владыка Тихон принял его к себе в число братьев, чтобы уже за этим старчиком братья могла и последить, и помочь ему, и он бы уже настроился на молитвенный лад, не думая о том, что где стены подлатать или еще что-то сделать, да, углубился бы в молитву, и, конечно, он там пользу приносит братьям своим общением, своим опытом. Ну, а поручить переход было некому, удаление от города Пскова 40 километров, жилья как такового для священника нет, и владык просто вот дал послушание такое, ты там рядышком в 15 километрах, у тебя певчие есть, это сестры, вот, просворы сами на печете, так что вот бери себе нагрузку дополнительную.
Певчи, они же повара.
Они же повара, да, и когда, допустим, какие-то праздники, мы там всегда накрываем небольшой такой импровизированный стол и приглашаем всех наших прихожан. Приход крепкий, костяк где-то около 40 человек, конечно же, в основном люди преклонного возраста, так как, ну, к сожалению, на сегодняшний день вот в нашем регионе села, они затухают, умирают потихонечку, и молодых прихожан мало, но они есть. Вот, и каждый посильно принимает участие в начатом нами деле. Мы, когда начали туда приезжать служить, конечно, ну, простите, может быть, будет некорректно сравнение такое, но оно, наверное, вот подчеркнет вот эту именно яркость отношения к этому храму. Знаете, как если бы красивый, элегантный молодой человек или девушка, да, вот, была бы вот избита и в ободранной одежде, да, стояла бы. Вот храм, он напоминал вот такое подобие, то есть некогда красивый, благолепный храм, расписанный внутри, колокольня была у него высокая, он вот превратился в такой вот ободранный.
Ну, не просто ободранный, он
взорванный,
он там в руинах был, да. Я просто, пока готовилась к программе, мне попалась публикация 2012 года с фотографиями. Ну, действительно, честно говоря, даже мало похоже, что этот храм можно как-то восстановить было. А вот более современные фотографии уже храм и храм. Там, конечно, еще непочатый край дел, да, но
да.
Он хотя бы...
Но сдвинулись с места, и мы начинали именно, как и положено, любое дело, конечно, мы призваны начинать с молитв, с обращения к Богу, потому как Бог, Он есть, как мне думается, и исходя из вот, святых отцов, Он и есть действующее лицо, Он и есть та сила, которая движет и созидает, и начиная от наших тайн мироздания, да, как все премудро устроено, во Вселенной, в этом мире, и в подводном мире, и сам человек премудро устроен. И, конечно, во всех наших делах, если Господь будет в центре, во главе угла, то наши дела будут спориться. Потому мы вот и начинали с этого, и прихожан призывали к молитве, к просьбе, чтобы Господь помог нам, и сестер, и всех просил. И потихонечку, с Божьей помощью, благодаря добрым людям, появились те, кто отозвались, мы сами какие-то средства смогли собрать, а те, кто не может поучаствовать финансово, приходят своими руками, помогают. Ну, вот как-то так. И, знаете, вот часто задается этот вопрос, может быть, я вас опережу, что, ну, для чего можно было бы там, допустим, те же средства, какие-то социальные объекты, да, вложить или еще во что-то. Но без вот этой духовной основы, конечно, жизнь наша никогда, и говорить, если о нашей стране, она не настроится на нужный лад. Это первое. Но и второе, здесь ведь тоже восстановление храма, вот этих руин где-то там за 40 километров от Пскова. Ведь деньги-то тратятся, ведь они не куда-то, а расходуются на стройматериалы. Мы, допустим, там пилораму, которая у нас в деревне, мы ее очень хорошо поддержали за эти полгода. Угу. Они от нас очень много заказов получили, потому что мы перекрыли всю крышу. Вот. Ребята просто благодарны, потому что, угу, тем более на фоне вот этого кризиса, да, у них была возможность полгода постоянно получать заказы и финансирование. Также это и строители, это наши местные псковские ребята, у всех семьи, и все очень благодарны. И потом, когда наши благодетели, москвичи и питерцы приезжали к нам на освещение куполов, вот прихожане там... Олег у меня, вот помощник, который основной, он прям стеснялся, говорит, мне бабушки твои руки целуют со слезами. Вот, потому что они видели, как храм взрывали, видели, как немец сжигал село. И тут они говорят, мы даже не чаяли и не верили, что такое возможно. Это, конечно, подъем. Потом те вот люди, которые, например, там Виктор такой есть в соседней деревне, он мать потерял, начал пить. Вот мы его... Один раз, второй раз позвали к себе в гости, он начал приходить, трудиться, как-то ему это все вот понравилось, и тут он вообще не с нами, а то он там сидит один в доме, тоскует, вот, пришел тут и ребята, и они между собой поговорили, и дело Божие делается, и смотришь, у него так вот лицо посветлее стало, как-то он порадушнее стал, вот, так что дело святое, и стены нужно поднимать, ну, конечно, стены нужно еще и наполнять наши молитвы.
А, кстати, много прихожан в храм?
Основной приход – это 30-40 человек, но праздники большие, например, как Троица, Вознесение, или особо чтимые святые, Илья Пророк, Пантелеймон Целитель, они, конечно, собирают народ до 200 человек.
Ну, даже 30 человек для сельского храма, да, – это много.
Да, ну и для Псковщины особенно, даже у нас в городе некоторые приходы не имеют 30 человек. Ну, вот. Ну, город Псков и Псковский регион на сегодняшний день, к сожалению, пока что, ну, если можно так выразиться, депрессивный, в плане того, что... Вот за 90-е было утрачено очень много населения, которое разъехалось в близлежащие мегаполисы. Но сейчас вроде слава богу, как-то вот такая тенденция налаживается, что появляются какие-то рабочие места, вот, благодаря и властям, нынешним новому губернатору, который второй срок у нас там, создаются условия для того, чтобы какие-то были новые предприятия. Это особая экономическая зона на Псковском, угу. в Псковской области, на границе с Эстонией, и особые там привилегии для тех предприятий, которые будут создавать там рабочие места. Потихонечку идет приток, и строительство вокруг города видно, и многоэтажки строятся, и, значит, простые дома, и видно, что жизнь, она заходит постепенно. Если говорить юг области Псковской, там сельское хозяйство очень хорошо начало развиваться, вот уже, наверное, так четвертый год тенденция хорошая намечается. И мы верим, что и наш район, особенно где находится храм, когда мы едем туда, то мы проезжаем огромные просторы, угу. которые когда-то засевались льном, и лен перерабатывался и для ткани, и для пеньки, и для канатов. В Пскове находилась шпагатная фабрика.
Масло еще.
Масло льняное, все правильно, семя льна. То есть где-то вот мне старушки говорили, что примерно 7,5 тысяч гектар было посеяно, сеялось льна вот в тех районах. И сейчас это, конечно, когда мы проезжаем по этим просторам и видим, вот как динозавры, вот эти разрушившиеся колхозы, да, ну, сердце болит за все это, но есть внутренняя какая-то вера и убеждение, как оно вот было у нас и на том этапе, когда мы пришли в этот вот храм, да, была внутренняя вера и убеждение, что с Божьей помощью и благодаря добрым людям мы сдвинем это место, сдвинем это дело с места. Также и вот это чувство есть, что эти земли, они, ну, как бы наполнятся. Я думаю, у нас просто выбора другого нет. Если мы не сделаем этот шаг в сторону духовности и в сторону элементарных таких вот шагов по самообеспечению, да, необходимыми товарами, то, наверное, у нас будет печальное тогда будущее.
Такой вот вопрос. Мне кажется, что для самообеспечения необходимыми товарами, да, для того, чтобы возродилось сельское хозяйство, должна быть привычка к труду.
Все
у
правильно.
Широких слоев населения. И при этом мне кажется, что эта привычка у нас как-то утерянная, что
да.
мы как-то хотим сделать что-то как можно быстрее и зачастую, да, и минимальными затратами, чтобы получить много денег и потом ничего не делать.
Угу. Да, вот у меня сложилось стойкое убеждение в том, что человека отучить от труда, вот именно сельского труда, сельский труд, он тяжелый, достаточно одно поколение вывести, и все. Угу. И тогда человек быстро забывает. И чтобы вернуть обратно или вернуться, нужно, во-первых, сделать волевое усилие над собой, но еще, наверное, поколение 2-3 надо потом после себя научить своих детей, да, и дети должны еще внуков, чтобы уже укорениться. Но примеры положительные есть. Например, мне в храме помогает, алтарничает, пономарит раб Божий Валерий такой. Они, городские люди, переехали с города на село, занялись, вот устали угу. просто жить в городе.
Сейчас это очень распространено,
да,
кстати.
Да, это вот набирает какую-то такую пока что неорганизованную, не со стороны, может быть, наших властей, да, вот такую тенденцию. Это просто отдельные такие как бы вспышки, но они вот радуют. Он приехал, говорит, устали жить в городе, и как-то вот тяжело, не видимся, вечером встречаемся, побыли, да, утром опять каждый угу. в свое уехал, рабочее место, дети в школу, и переехали на село, взяли землю, завели коз, вот, делает он очень вкусные сыры, молоко, у него очередь в Пскове, он конкретно адресно ездит, продает свою продукцию, вот, и ничего, даже машину в этом году такую, ну, обновил, скажем так, свой автопарк и успевает помогать, вот, когда москвичи приезжают к нам в гости, он всегда всем пакетики, кому-то сыр, кому-то молочко, гостинчики такие привезет.
И зеленым москвичам.
Ну, да, сам человек такой даже, вот он прям добротой от него исходит, потому что вот он в трудах, потому что труд облагораживает человека, ведь это, знаете, можно вернуться и так к Священному Писанию, ведь в поте лица твоего съешь твой хлеб.
Угу.
Такое было изречение Адаму, да, после грехопадения. И вот оно так и получается. А человек, конечно, он пытается облегчить свои земные труды, или, как вот вы говорите, вообще там ничего не делать, да, это уже, конечно, нарушение определение Божьего о человеке. Мы трудами уходим, допустим, почему основа жизни монастырской – это молитва и послушание. Потому что от праздности, от избытка свободного времени рождаются разные неправильные мысли. Вот. И наши люди, наши предки говорили, что праздность – мать порока. Когда много свободного времени, то помыслы приходят, человек не умеет с этими помыслами справляться негативными. А как говорил старец Фадей, такой был в Сербии старец, он говорил, какие твои мысли, такая твоя жизнь. Все начинается здесь у нас в голове, да, и то, что мы там рассматриваем, то, что мы думаем, мы это уже потом воплощаем в нашей жизни. Тому надо учиться следить за своими мыслями.
Ну, на самом деле, даже психологи говорят, что сейчас зачастую общество устроено так, что человек отдален от результатов собственного труда. Мы журналисты, опять же. Ну ладно, мы с вами записали программу, она вышла в эфир. Хотя бы мы видим, что мы сделали.
Результат,
да? Да-да-да. А в принципе, ты пришел, что-то сделал, какой-то фрагмент производства на тебе, непонятно что, и пришел домой, что-то делал на работе, ну, что-то непонятное. Вот. И это подрывает какие-то базовые вещи в психике.
Да, наверное, удовлетворение человек не ощущает от того, что он сделал, да, ведь это нужно увидеть результат, как бы, да, хочется увидеть результат.
А если это такая ситуация год за годом, то это может вообще подорвать веру в жизнь в человеке, да, потому что он не видит смысла в собственной жизни.
Вот. Реализации себя как бы не видит, да, получается?
Да, да. Что я делаю? Да ничего, хожу на работу, получаю деньги. За что? Ну, вот там мышка щелкаю, там какие-то бумажки там составляю. Ну, как бумажка, она не может быть результатом труда. Вот, а за городом или там в сельском хозяйстве, там как раз все понятно. Ты посадил, посеял, оно либо выросло, либо не выросло. Если оно там не выросло, ты, значит, думаешь над тем, что исправишь, чтобы оно выросло в следующем году. И вот я думаю, просто это я к чему? Еще поэтому многие горожане
оставляют этот образ жизни, да?
Да, просто чтобы сохранить психологическую целостность.
Да и вообще там ведь, понимаете, вот даже не то, чтобы там, на свежем воздухе, да, в удалении в некоем, то есть ты находишься и в обществе, но в то же время это более естественно, среда для человека, для человеческой жизни, когда, допустим, если это сельское хозяйство, то семья вместе, понимаете, и отец, и мать, и дети здесь, они все больше времени проводят друг с другом. Но ведь люди-то семьи ведь и создают для того, чтобы быть вместе, а не для того, чтобы вот 12 или 16 часов быть порознь, только ночевать там, да, в одной квартире под одной крышей. Это совместный труд, семья – это огромный труд. Труд, и духовный труд, и физически вот, друг другу помогать, поддерживать и строить свое будущее. И если говорить, вот, допустим, о восстановлении храма, например, был такой момент, когда мы все дружно ощутили очень сильную усталость. Это как раз-таки касалось того, что вот как бы делаем, а результата пока что нет, да? И вот не забуду, когда привезли купола с Волгодонска, приехал наш митрополит Евсевий, осветили, водрузили, и тут вот как будто так вот еще впереди много работы, да, но гора с плеч, потому что все почувствовали, что увидели вот какой-то результат там четырехмесячной деятельности, да, и, конечно, это приносит удовлетворение и радость, и даже те, кто там, ребята у меня были, ну, далекие от Бога, они стояли так вот, смотрели, говорили, мы, батюшка, вот когда ты это все затевал, мы не верили, что это произойдет. А теперь вот мы верим точно, Бог помогает нам. Ну вот оно вот все вот в жизни вот так происходит на личном опыте. Из книжек мы можем только почерпнуть какие-то элементарные знания, но все равно за нас, нашу с вами жизнь никто не проживет. Мы сами опытным путем все это проходим, и если где-то мы оступаемся, падаем. Ну, или бывает так, что вот многие мне говорят, прихожане, батюшка, вот молюсь, прошу, а вот не получаю просимого. И здесь нужно опять обратиться к опыту святых отцов, то, что они оставили нам наследие духовное. Они говорят о том, что если ты молишься и не получаешь просимого, знай, что Бог, Он, ну, хочет исцелить в твоей душе какую-то тайную страсть, доселе тебе неведомую. И он, испытывая тебя терпением, дает тебе возможность из себя углубиться и понять, а может, ты неправильно молишься, а может, ты просишь не то, что нужно, переосмыслить, переоценить. Но всякое дело в нашей жизни, оно, конечно, я убежден в этом, должно начинаться с молитвы, с обращения к Богу. Бог – это есть движущая сила. Как и любое растение, оно тянется ввысь, к солнцу. Потому что для любого растения солнце – это есть жизненная сила. Для души наше солнце есть Господь. Есть Творец, Создатель этого мира. Мы можем отрицать, говорить, что да, Бога нет, но также может и человек, находящийся в темнице на протяжении многих лет, говорить, что солнца нет. Но оно, тем не менее, же не перестает быть. И нужно признать, что Творец, он постоянно действует в нашей жизни, а мы лишь соработники у него. И даже вот в деле, например, восстановления храма, да, или это создание семьи, или какие-то еще добрые и благие дела, мы лишь сотрудники у Бога. Вот это такое вот мое убеждение и мои мысли на этот счет.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».